Прыгнув, я ухватился руками за край стены, кое-как подтянулся, перевалился через нее и спрыгнул вниз. Вокруг было темно. Огни костров заслонял черный силуэт молчащей усадьбы. На ощупь, пробираясь между мокрыми от недавнего дождя деревьями, я добрался до спуска во враг, поскользнулся и съехал туда на спине. Невидимый ручей журчал где-то справа. Выставив руки перед собой, я пошел на его звук и через несколько шагов увидел между стволов освещенное окошко бани.
«Входи, Петька!» — крикнул Чапаев в ответ на мой стук.
Он сидел за знакомым дощатым столом, на котором стояла огромная бутыль с самогоном, несколько стаканов и тарелок, керосиновая лампа и пухлая папка с бумагами. На нем была расстегнутая до пупа длинная белая рубаха на выпуск, и он был уже изрядно пьян.
«Что скажешь?» — спросил он.
«Кажется, вы собирались решить проблему с красными ткачами», — сказал я.
«Я ее и решаю», — сказал Чапаев и разлил самогон по двум стаканам.
«Как я посмотрю, Котовский хорошо вас знает», — сказал я.
«Правильно», — ответил Чапаев. «Я его тоже хорошо знаю».
Он только что уехал вечерним поездом в Париж. Мне кажется, что мы сильно ошиблись, не последовав его примеру. Чапаев зажмурился.
«Но в нас горит еще желание», — нараспев прочел он. «К нему уходят поезда, и мчится бабочка сознания из ниоткуда в никуда».
«Тоже читали?» «Очень польщен», — сказал я и сразу же с тоской подумал, что тоже здесь неуместно. «Послушайте, если мы выйдем прямо сейчас, то можем еще успеть на поезд».
«А чего я не видел в этом Париже?» — сказал Чапаев.
«Видимо, того, что мы скоро увидим здесь», — сказал я.
Чапаев ухмыльнулся.
«Это ты, Петька, верно говоришь».
«Кстати», — сказал я озабоченно, — «а где сейчас Анна? В доме небезопасно».
«Я ей задание дал», — сказал Чапаев. «Скоро подойдет. С ней все в порядке. Да ты садись давай. Я все тебя жду, жду. Полбутылки уже выпил». Я сел напротив. «Твое здоровье». Я пожал плечами. Делать было нечего. «Ваше здоровье, Василий Иванович».
Мы выпили. И Чапаев задумчиво уставился на тусклый огонек керосиновой лампы.
«Я тут думал о твоих кошмарах», — сказал он, положив ладонь на папку. «Все истории, которые ты написал, перечитал. И про Сердюка, и про Марию этого, и про врачей, и про бандитов.
Ты когда-нибудь обращал внимание на то, как ты от всего этого просыпаешься?»
«Нет», — сказал я.
«А ну-ка, попробуй вспомнить». Я задумался. «Просто в какой-то момент становится ясно, что это сон, и все», — сказал я нерешительно. «Когда становится уж слишком не по себе, вдруг понимаешь, что бояться на самом деле нечего, потому что...» «Почему?» «Я пытаюсь подобрать слова. Я бы сказал так, потому что есть куда просыпаться».
Чапаев хлопнул ладонью по столу.
«А куда именно просыпаться?» На этот вопрос ответа у меня не было.
«Не знаю», — сказал я.
Чапаев поднял на меня глаза и улыбнулся. Мне вдруг перестало казаться, что он пьян.
«Молодец», — сказал он.
«Вот именно туда. Как только тебя подхватывает поток сновидений, ты сам становишься его частью, потому что в этом потоке все относительно, все движется, и нет ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Когда тебя засасывает в водоворот, ты этого не понимаешь, потому что сам движешься вместе с водой, и она кажется неподвижной. Так во сне появляется ощущение реальности. Но есть точка, неподвижная не относительно чего-то другого, а неподвижная абсолютно, и она называется «не знаю». Когда ты попадаешь в нее во сне, ты просыпаешься. Точнее, сначала ты просыпаешься в нее, а уж потом, — он обвел рукой комнату, — сюда. Из-за стены долетела дробь пулеметной очереди, потом раздался взрыв, и стекло в окне задребезжало. «Но эта же точка есть в жизни», — продолжал Чапаев, «абсолютно неподвижная, относительно которой вся эта жизнь — такой же сон, как твои истории. Все на свете — просто водоворот мыслей, и мир вокруг нас делается реальным только потому, что ты становишься этим водоворотом сам, только потому, что ты знаешь». Он выделил слово «знаешь» интонацией.